Бабах! Всем привет! Добро пожаловать! Вы на подкасте «В защите поуже» от sports.ru. Меня зовут Игорь Знаменский, и мы, как всегда, вот уже четвертый выпуск нашего подкаста, мы с Олегом ЛСП и Артемом Панченко разговариваем про главные истории этого баскетбольного сезона NBA. Сегодня мы обсуждали удивительные старты сезона для команд, от которых этого никто не ждал. Miami Heat, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, как долго это продлится? Поговорили про рейтинг самых крутых франчайзов современности, с кем играть лучше всего, а с кем лучше не связываться. И плюс обсудили статус Стефана Карри как игрока, который собирается покорить NBA вновь. Я напоминаю вам, что нашим партнером является сервис Betting Insider от sports.ru. Там уже активно бежит и работает баскетбольный раздел, где только что опять удачно сыграли ставки на НБА, а в описании к этому подкасту вы найдете пул прогнозов на ближайшие матчи Евролиги. Переходите по ссылке в описании, отслеживайте баскетбольные прогнозы, и вы сможете превратить ставки на спорт в свое прибыльное хобби. Погнали! Всем привет, пацаны! Мы соскучились, нас долго не было, мы рады снова к вам вернуться. Будем обсуждать баскетбол NBA, уже практически месяц играют команды. Ладно, несколько недель, но уже сформировались какие-то у нас первые интересные истории. И сегодня как раз мы самый яркий из них затронем. Меня зовут Игорь Знаменский, на проводе мистер, я болею за команду, которая пока идет на одну победу больше, чем Портленд, Артем Панченко. И Олег ЛСП, с которым у нас, кстати, интересная была дискуссия прямо перед стартом этого подкаста. Но это, наверное, тоже тема для отдельного, может быть, вообще эфира. Но я у него, как поклонник Eminem, спрашивал, является ли Eminem самым техничным рэпером в истории. И, короче, Олег меня расстроил, сказал, что нет. Олег, ты можешь быстренько сказать, почему вот нет?
Да, я считаю, что самый техничный рэпер в истории — это Steam. Потому что, когда я услышал его трек на Battle Hip Hop Ru, когда я услышал в 9 классе его трек на Battle Hip Hop Ru, я месяц не читал вообще ни одного куплета и думал, что я так больше не смогу никогда в жизни, поэтому не имеет смысла этим заниматься.
А знаешь, это мне...
К счастью, когда я услышал его последнее творчество, все осталось на своих
местах. Знаешь, это мне напомнило, Игорь, историю о том, как Олег впервые приходил на баскетбольные подкасты, и я его тогда представлял, говорю, что это второй Олег в медиа, в музыкальном пространстве после Винника. Его как бы эта ситуация немножко задела, и он, знаешь, так за словом в карман не лез, поэтому всегда, когда он меня дальше представлял своим друзьям, он говорил, что я где-то там 5-6 специалист НБА после Донского. И, короче, но потом в один прекрасный момент я ему, короче, сбросил видос, как Олег Винник собрал 150 тысяч в Киеве, короче, на концерт. И при этом, типа, его целевая аудитория, вроде там бабушек, возраст 50-60 лет. Ну, то есть 150 — это больше, чем собрали, например, там Queen в Харькове. И бабушки такие целевой аудитории 50-60 лет рассказывают: ой, Олеженька так поет, там нам надо ставить, короче, свечку за его здоровье. Он там-то...
Олег, а тебя расстроит? Олег, а тебя расстроит, если Олег в Майами соберет больше просмотров, короче, чем ты где-нибудь?
Мне кажется, он уже где-нибудь собрал больше, чем я просмотров. Меня скорее расстроит, если Олег Винник отменит свои концерты в Беларуси, потому что они уже грядут, и, пользуясь случаем, мы с друзьями хотим все вас пригласить скорее их посетить.
Но согласись, что как бы все твои потуги относительно там Вестбрука и Хьюстона и так далее просто вообще ничего не стоят на фоне представления. Он там один из 5-6 лучших сразу после Донского. Поверь, это лучшее представление, которое я слышал о себе в своей жизни, на самом деле.
Не, это абсолютнейший топ. Это максимальное унижение, на которое способен человек. Вообще, это очень было зло. Ладно, пацаны, давайте к сенсациям тогда перейдем. У нас и на Востоке, и на Западе есть два очень неожиданных на старте результата. И даже при том, что Панченко — это вот как бы основатель клуба, как бы давайте все болеть за Рики Рубио, но даже он не говорил про то, что как бы Феникс хоть куда-то, хоть за какое-то расписание зацепится, хоть что-то сможет выиграть. А на старте сезона можно отдать должное новому главному тренеру и как бы самому же Рики Рубио, который даже удивительно что-то попадает, хотя все равно играл как бы традиционно там вот он играл и за Испанию, и выиграл в итоге Кубок Мира, но как бы Феникс сейчас, ну, не так отвратительно, не так ужасен, так что как бы, наверное, и Джеймса Джонса, как того, кто это собрал, эту команду, надо отметить, и Монти Уильямса, как главного тренера, ну, там про Дэвина Букера, наверное, отдельный разговор. Панчер, как бы, вот как, почему ты нам ничего не сказал про то, что Рики Руби возьмет и все разрулит? Ты, наоборот, говорил, что Феникс — это говно.
Мне кажется, что, знаешь, Знаменский такой сейчас в этот конкретный момент, знаешь, он мне напоминает человека, который празднует там дело своей жизни, который там е-е-е, а потом такое узнает, что как бы дело, которое он празднует, то, что он там украл дочку у Лиама Нисона, короче, и его ждут все следующие последствия. Вообще-то, на самом деле, на старте сезона я делал рейтинг там на 30 команд, где Феникс был 22-м, и первым из всех неудачных, самых плохих команд Феникс шел на первом месте со следующим флоу. Это команда уровня плей-офф на Востоке, мы это даже в подкасте поднимали. Это команда, которая просто с первого тура будет играть хорошо, элементарно, потому что им ничего другого уже не остается. То есть если они сейчас по циклу своему, учитывая то, куда действия сервера их в принципе загнали, если они сейчас себе позволят опять сделать то, что они делали, там типа 17-65, то уже дальше Букер просто просит обмен, и весь их там 10-летний цикл уже идет в никуда. Поэтому они просто собрались и начали с первого тура играть так, как пытаются играть команды плей-офф. То есть они там защищаются, упираются, и это дает результат на старте, когда всем остальным вообще просто по боку на всю эту историю. То есть у нас две...
Ну, если бы это было бы так просто, если бы просто нужно было бы щелкнуть пальцами, типа, парни, давайте чуть-чуть упремся. Ой, то есть давайте упремся.
Так в этом разница, на самом деле, что как бы это отличие людей, которые там что-то пытаются понять, и от людей, которые что-то пытаются изобразить. Я тебе могу на примере там 5-6 команд последних лет доказать, что все это очень легко включается в современный НБА. То есть смотри, давай так, мое утверждение, защита в NBA в регулярном чемпионате не репрезентативна, и она ничего не стоит для оценки в целом перспективы команды. Даю тебе несколько примеров. Поехали. Первое. Филадельфия прошлый год после обмена за Харриса нашла там 19-21 в защите после матча всех звезд. Но в плей-офф, когда надо, они сначала чуть-чуть покусали Рассела, а потом вообще затушили Торонто до упора. Следующий у тебя Golden State, что шел 17-19 весь прошлый сезон. Когда надо, они все прекрасно защитились в плей-офф. Кливленд у тебя шел 27-м, 28-м, 29-м с Леброном.
Нет, это не все показатель. Нет, стой, нет. Хьюстон, я думал, тебя, ты мне говоришь. Я
Хьюстон
думал,
подожди. Нет, мальчик, теперь ты послушай. Хьюстон в прошлом году...
Да ты только и говоришь.
Хьюстон в прошлом году...
Я напоминаю, что в этом подкасте мы про Хьюстон говорим.
Да, вот. Хьюстон в прошлом году был 19-м и 21-м до матча всех звезд. За 3 дня или за 5 дней перерыва они сразу же стали третьими. Третьими за 5 дней.
Но это аксиомы. Ты говоришь аксиомы. Ты мне покажи пример команды, которая была в регулярке великолепно в защите, топом, а в плей-офф она такая: ой, я вообще не помню, а с какой стороны наше кольцо, а как защищаться?
Торонто.
Вот такой
Торонто
пример ты не приведи.
Последние
мне
года 3-4 до Кавая. Каждый год они в десятку заходили. В десятку по защите, потому что Кейси защитный тренер. И каждый раз разваливались в плей-офф не только на уровне Леброна, но и на уровне Пола Пирса, Вашингтона и всей вот этой мути. Это в порядке вещей.
Короче, так, ладно, все с тобой понятно. А, Олег, давай тебе лучше, как бы, с тобой лучше поговорим. Вот для тебя, насколько мы с тобой оба читаем Панченко, мы знаем, что он переобувается в воздухе моментально, он чемпион абсолютно мира во всех весовых категориях, по умению, опять же, быстро поменять свое мнение и подстроить свои же собственные слова под новые результаты. 5 побед, 2 поражения, и впереди еще много-много матчей дома у них, там они играют дальше Майами, Бруклин, Лейкерс, Атланта, Бостон, как бы, но они, видимо, хорошо стартанут, да, там первые, получается, там 15 примерно игр. Для тебя все равно стало это неожиданностью или нет?
Ну, слушай, если как бы опять ввести нашу минутку 2K, даже, можно сказать, под рубрику минутки 2K по волнам моей памяти, то последние несколько там лет из года в год стабильно выходила новая часть, и по ростеру, и по цифрам, ну, Феникс всегда выглядел очень прилично и перспективно. И играть за эту команду, в принципе, нравилось. Даже еще с тех времен, когда там Блэдсу и как зовут
Айзея Томас?
Нет,
и Драгич.
В Кливленде сейчас подносят, показывают Секстону, как играть. Как это вообще? Найт.
Брэдсон Найт, да.
Да, Брэдсон Найт, когда играли, еще тогда ну, можно было что-то делать. И дальше по людям там было только приятнее. Но и даже иногда из-за этого включали игры. Мы смотрели, но когда мы включали игры, просто вот разрыв шаблона происходил, и то, что можно было делать на компьютере, никак не стыковалось. А тут вот, ну, в кои-то веки это все запрыгало, залетело. Лично мой фаворит в этой команде Келли Убре, потому что...
По всем привычным внеигровым причинам.
Да, ну просто, ну, когда смотришь на этого парня...
На какого рэпера он похож? На какого рэпера современного он похож?
На какого современного рэпера он не похож?
Ну да, вот это был другой вопрос.
Вот я тоже думаю, мне кажется, он прям как какой собирательный образ, типа как примерный такой чувак,
не, это чисто XXXXXXXXXXXXXXTentacion воплоти прямо вот, что я думаю, ему добавляет фан-базы в целом, вот, ну и вообще просто самая простейшая причина это то, что когда он перешел в Феникс сразу просто как будто что-то перещелкнуло и поменялось. Хотя, ну, как бы это такая уже из области астрологии и шаманизма какая-то догадка. Но, тем не менее, факт остается фактом, что, да, тренер Рубио и прочие причины. И дисквалификация Эйтона за травку или за подготовку, неизвестно, перед сезоном. Чего было больше в его жизни. Вот. Но, как бы, это все факторы. Но, как бы, после прихода этого парня, все, впервые начало казаться, что все не безнадежно. Хотя тогда еще в это верилось с трудом. А по поводу того, насколько долго этого хватит, у меня лично большие сомнения и вообще какие-то далеко идущие выводы по этим играм очень сложно строить. Кто-то еще не вкатился, кто-то уже так вкатился, что скоро даже начнет выкатываться. Миллионы примеров, когда хорошо стартовали и сваливались в УГ и наоборот. Поэтому тут, мне кажется, пока... Я бы, короче, не розовые очки не держал.
Знаешь, Олег,
на переносице.
Я могу вспомнить такой момент, такой пример. Как раз это было совсем недавно, когда очень здорово стартовали Sacramento Kings. Это было в прошлом году, получается. И, по-моему, в начале сезона очень так много раз было сказано самим же Панченко про то, что, ну вот, короче, скоро, сейчас, подождите. Ну сейчас они, типа, они сейчас очнутся, они же Sacramento Kings, они же говно. Вот, и, соответственно, они посыпаются, выйдут на свои традиционные 20 побед. А они в итоге до конца нормальные сезоны нормально так кусали, у кого-то там откусывали победы и, в общем-то, оставили о себе приятное впечатление. Как бы получается, что мы ждем, что Феникс все равно уйдет в свои 20 побед, да, и не совсем там не в 35, не в 40, а на деле может получиться, что это будет повторение той же самой истории Сакраменто.
Рубрика Игоря Знаменский такой отвечает за свой базар. 4 августа 2019 года, абзац. А Сарвер, конечно, кретин, но даже он понимает, что у Уильямса есть неоценимый опыт работы в составе растущих команд в разных ролях. Портленд с Роем и Олдриджем, Хорнет с Крисом Полом, Пеликан с Энтони Дэвидсом, Филадельфия, и туда просто не надо лезть. Если раньше было насрать, то сейчас уже очевидно, что приоритет Феникса тире обретение какой-либо стабильности, еще один год в такой же турбулентной ситуации, и Букер форсит трейд, это уже чересчур бьет по бизнесу. Если до этого было насрать, поскольку много молодых игроков априори означает, что когда-то они заиграют, то сейчас еще один цикл жесткой перестройки приведет к совсем другим спонсорским и партнерским соглашениям. Владельцы команд могут что угодно творить, но как только деньги под угрозой, они моментально вспоминают, что они в первую очередь успешные бизнесмены. Поэтому приобретаются надежные игроки, крепкие, показавшие себя тренер, сбрасываются Джоши Джексоны, даже на драфте берут зрелого игрока, который старше самого Букера, чтобы не возиться с очередным 19-летним идиотом, который вториками накуривает своих маленьких детей. В отличие от того же Мемфиса, Феникс реально будет играть на результат и должен выиграть хотя бы 30 матчей, чтобы показать в первую очередь самим себе, что люди оттолкнулись от дна и началось поступательное движение наверх. Для Санс это серьезный прогресс. В прошлом году они проиграли на 14 матчей больше, чем предпоследняя команда Запада. Такой же разрыв был между лучшим во второй части сезона Хьюстоном и Сакраменто. Больно. Точка. По-моему, можно микрофон
выбрасывать. Ты так это преподнес, как будто бы это... как будто бы это я сказал.
Я так думал до последнего предложения.
Да, то есть, знаешь, вот это очень странно. То есть, как будто это я написал.
Нет, ты же рассказывал.
Ты это уже сказал. Зачем ты это опять повторил?
Я тебе это процитировал.
В виде написанного тобой текста.
Я это тебе процитировал,
зачем?
Чтобы ты за базар
отвечал. Ты же уже это сказал. Ты уже свою мысль высказал. Мы ее услышали. Опять же, вопрос теперь. Я же тебе вопрос пытался задать, а ты в это время вступил на свои 3 минуты. Короче, что будет с Фениксом? Они уйдут в 20 побед или они будут цепляться за 40 побед?
Они не...
После такого
они не будут
сезона?
Цепляться за 40 побед, они выиграют 30 и все, им этого хватит. Для них задача сейчас просто начать выигрывать и играть организованно. Сейчас они так играют, и их результат прямо связан с тем, что остальным просто насрать. Так же, как и было в прошлом году с Сакраменто. Сакраменто показал 30-26, потом сломался Бэгли, они откатились, и они играли, показали этот результат напрямую просто из-за того, что на определенном этапе было 15 команд на Западе, 14 команд на Западе, которые претендовали на плей-офф, потом из них 4 сразу отвалилось. А Сакраменто решили, надо играть. Все, поэтому они вышли на какой-то результат. В прошлом году это вообще супер непоказательная история, и то, что сегодня они номинально усилившись, идут там на предпоследнее месте Запада, четко показывают динамику.
Ну что, еще у нас хорошие 2 истории, как бы Феникс тогда мы оставим, потому что, ну как бы несмотря на вот какую-то радость, которую можно испытать по поводу там Роберта Сарвера, он, наверное, там тоже прыгает от счастья и заказывает еще себе козлов, чтобы они ему поднасрали тоже опять в офисе. В общем, в это время на Востоке, в отличие от Феникса, появляется команда, которая реально может бороться за топ-3, которая будет действительно откусывать, и для кого-то она может стать, ну, прям серьезным каким-то препятствием уже в плей-офф, по крайней мере, потому как эта игра, пока вот эта история развивается. То есть речь идет о Майами Хит, команде с крайне специфическим, конечно, ну, как бы менеджментом, с легендарным там Пэтом Райли, с удивительной системой подготовки, которая не воздействует, наверное, только на Диона Уэйтерса. И, в общем, все худые, стройные, процент жира у всех отрицательный. Я не знаю, как они там вообще там живут, как они там держат свою физическую форму. Но, короче, Кендрик Нан, незадрафтованный хрен из Окленда. Тайлер Хиро, конечно, талантливый чувак из Кентаки, но там не самый одаренный из тех, кто выходил. И в итоге они 2 стартовых защитника, плюс Джимми Батлер, Драгич на скамейке. Обменяли какого-то сраного Майерза Ленарда, который, ну, как бы через день, но что-то дает. Данкан Робинсон, тоже очень смешной белый форвард из Мичигана. И там стариканы, там Джеймс Джонсон, да, Джастис Уинслоу, который играет разыгрывающего, как и обещал. И, короче, да, и Бэм Адебайо прогрессирующий. То есть все это выливается в то, что Майами сейчас идет 5-1, играя с 2 новичками, по сути, в стартовом составе, играя их на больших минутах. Короче, вот эта история, которую я что-то не знаю. Ну-ка, Панченко, какой там абзац прочитай, как там Майами, какое место они там первое, второе, третье занимали у тебя?
Сейчас ради интереса я.
Чтобы микрофон выбросить.
Давай, ради интереса я.
Олег, давай, пока он открывает, Олег, скажи мне, насколько для тебя это стало сенсацией, что Майами вот так вот прям 5-1, бум, новички тащат.
Ну, класс, ты, наверное, увидел, что я держу сейчас правую руку, поднятую вверх, как ученик на уроке, на котором единственный параграф, который он прочитал, сейчас кто-то спрашивает. Потому что я как раз в Countryside посмотрел несколько игр Майами.
Где еще разок? Можно? Где еще разок?
В Countryside.
Countryside.
On the Countryside. Вот. Смотрел игры Майами. Вообще, мне очень нравится такое художественное наступление. Смотреть игры Майами, вот хоть убей, не понимаю, почему. Наверное, потому что, когда вот, ну, я сажусь смотреть игру, я прям вот отдыхаю. Я, типа, понимаю, так, все, сейчас вот это время никто ничего не трогает, мы сидим. И вот Майами, они вот это вот ковыряние, вот это тяжелое, просто медленное, как правило, оно, может быть, не такое по цифрам, но ощущение, что очень это все как холодная война какая-то, grit and grind такой, знаешь, своеобразный. И, короче, мне почему-то это вот очень нравится. Ты так вот прям отдыхаешь душой и телом. И я вот смотрел, я вообще не понял, кто такой вот этот Кендрик Нан, что он делает, я просто такого...
Да никто не понял.
Я вообще не понимаю. То есть они, начинается игра и говорят, тут есть, короче, такой чувак, вы не знаете, кто это такой, но сейчас, ну, типа, он, типа, идет. Обычно думаешь, что это все на 1-2 игры, и просто в этой же игре ты смотришь, и он там набирает под 30, и он все забивает, там 9 из 10. И потом еще я как бы последил за этой командой, я просто сижу и вообще не понимаю, кто эти чуваки, откуда они вылезли там. Ну, я понимаю, кто такой Джимми Батлер, это там мой, можно сказать, фаворитный игрок на данный момент во всей лиге, пожалуй, по... Собственно, по каким-то человеческим, такой, знаешь, типа Бэтмен, супергерой самых низов, там, Робин Гуд, типа, вот, ну, своим
ребята,
трудом.
Бэтмены и Робин Гуды, короче, в одну эту, в одну...
Кайри Ирвин, который смог, да.
Стаханов, который не в Советском Союзе, который взял баскетбольный мячик. Что там еще? Вот, ну, короче, он вызывает, понятно, симпатию, но вот кто эти остальные люди и где их нашли, на каком вообще картофельном поле? Я понимаю, кто это сделал, да, и там про скаутинг слышал, что у них там система чуть ли не как в КГБ, там, да, если не посерьезнее, по подготовке, как бы, поиску кадров. Но, тем не менее, просто вот кто они и как. Я не знаю, сколько это продлится, но мне хочется, чтобы эти люди прям стали чемпионами, вот. И в связи с этим, как бы, я из этой команды хотелось кого-то выделить в список франчайзов, да, которые мы попозже, возможно, я надеюсь, затронем сегодня. И вот я проспойлерю, что, ну, с этой команды вот кое-кого я все-таки приберег для этого списка, вокруг кого хотелось бы что-то построить. Чисто вот из респекта к этой организации. Прям вот просто из ничего. Класс, супер, сказка.
Панчер, ты подготовил свои расплывчатые формулировки?
У Хит обратная ситуация. В Майами есть все. Если не замкнуть людей на дикорежимной культуре, где команда следит за увеличением количества капель на писюне, то в лучшем случае будет Бизли, а по факту кто-то ебнет стулом депутата в шоколаднице. Поэтому к ним пришел Джимми Батлер, это его команда, которая без него живет по тем правилам, которых он требовал от других. И если за его спиной вся организация, которой нужен франчайз, ежедневно показывающая остальным то, что они и так от них хотят, при этом он на South Beach с максимальным контрактом, а сами Хит исторически очень часто берут к себе сильных игроков по 30, ты знаешь, что с ними делать, то как здесь не ворваться? А теперь я тебе объясняю, что происходит сейчас с Майами.
Так подожди, это сейчас что?
Это сейчас была цитата. Ты меня спрашивал, что я писал про Майами, я тебе дал цитату. Значит, смотри.
Ты же ничего в этой цитате не сказал. Ты сказал то, что так всем известно. Сильная организация, туда приходит сильный игрок. Что ты сказал-то?
Что? Тебе десятый раз...
А теперь подстрой результат под ответ.
Тебе десятый раз повторить, что если игрок, франчайз, приходит в организацию, где франчайз должен вести всех за собой, идеально подходит, то люди к нему так или иначе подтянутся. Это логика событий, логика жизни. То есть, когда никто не будет следовать за Дионом Вейтерсом, но если Джимми Батлер приходит в 3 часа в раздевалку, то люди к нему придут в 3 часа к раздевалку. Это нормальная ситуация. Теперь смотри, почему они выиграют? Все очень просто. Майами, как правильно сказал Эрик Споэльстра, типа, что мы Майами Хит, но мы не занимаемся там лоуд-менеджментом. Большинство команд на сегодня, ну, то есть мы еще смотрим, сегодня какое, 4-5 ноября, по старым лекалам это одна неделя после окончания предсезонки. Стандартной, классической. То есть сегодня все команды по-хорошему еще достаточно разобраны. Хит, как команда, которая физически собрана всегда за счет своего вот этого вот стиля, о котором все знают, они просто физически лучше готовы, чем любая другая команда лиги на этом этапе. Все. Плюс они, а, защищаются, б, бегут, и они хотят выиграть. Потому что прошлый сезон, ну, там, просто 58 тысяч изменений в стартовом составе из-за травм, это единственное, что не позволило им выйти в плей-офф. И сейчас они прекрасно понимают, что, в принципе, у них есть, а, физическое превосходство, б, необходимость играть, в, голодный Батлер, которому рассказывали, что он променял все на пляж, и вот тебе результат. Посмотрим, Хит нужно будет смотреть примерно в январе, когда уже все остальные команды втянутся и побегут. Вот тогда будет примерно понятно, на каком они реально уровне. Сейчас это чисто превосходство на физике стандартное. Команда просто бежит. Все. Бежит, потому что она так работает.
Ну окей, ну хорошо, ладно, принимается. Я ожидал от тебя какого-то более что ли расплывчатого ответа. Хороший ответ, спасибо.
Не за что.
Я доволен в этот раз, в отличие от Феникса.
Не за что.
Я честно говорю, вот я просто, наверное, выражаю даже свою большую надежду. Как бы мне приятно, что вот в эту гонку, где вот мы перед началом сезона сказали, блин, какой отстой, Филадельфия, Милоки в финале, все известно. Вот, и кто там выиграет, какая хрен разница, все равно влетят, короче, в финале большом. Теперь у нас появляется команда, которая на полном серьезе за счет своего вот этого, как правильно ответил Олег, мне очень понравилось это сравнение с Grit and Grind. Это такой продвинутый Мемфис, который еще и трешки попадает, и который, в принципе, куда более универсален, и плюс еще и, наверное, стабильнее в клатче действует. Команда, которая может быть вот на бумаге сильнее, чем... Я не знаю, вот я могу их поставить вообще, прям представить легко, что они обыграют в плей-офф, в серии, любую команду, там, наверное, кроме Филадельфии. Потому что, ну, в принципе, Филадельфию пока сложно представить, как обыграть с ее уникальной философией. Потому что там Бостон отлетает, там с Энесом, Кантером под кольцом легко. Янис, который пока все еще прямолинейный, утыкается в Бэм Адебаю и не понимает, что с ним делать. Торонто, в принципе, ничего. Ну, там остальные команды, там, не знаю, Индиана, Бруклин, Шарлотт, это уже все несерьезно. А, Трей Янга только, естественно, они не обыграют. Трей Янг выиграет чемпионат. Вот, а так больше вопросов, наверное, у меня нет. Короче, наверное, просто выражаю свое желание. Просто хотел бы, чтобы Майами остался в этой гонке до конца, потому что, блин, ну так будет чуть интереснее на Востоке.
Я банально на другом примере, на простом минутном объясню, как это работает. Есть команда, еще на одну минуту. Есть там футбол.
Я засекаю, подожди.
Засек, ага. Поехали. А есть футбол, где некоторые команды играют, условно, квалификацию Лиги Чемпионов в июле, а другие стартуют чемпионат в середине августа или в конце августа. И поэтому команда в июле, которая начинает играть в июле, всегда будет лучше готова, чем команда, которая начинает играть в конце августа. Но потом дальше на дистанции ее эта ситуация всегда догоняет. Здесь то же самое. То есть это просто это нормально для спорта.
А еще полминуты ты зачем заказал тогда? Я вообще, честно говоря, ничего не понял.
Давайте за эти полминуты отметим, что у Майерса Ленарда сейчас 63% с игры и 61% с трехочкового. Я думаю, что больше мы этих цифр у него не увидим ни в этом сезоне, ни, возможно, в карьере. Так что пусть это будет его секунды.
Знаешь, короче, Майерс странный чувак. Майерс, он как бы, он такой, он высокий, красивый, физически это очень хорошо развитый чувак, которому, знаешь, как бы, ну вот его... В Портленде его вот эти вот как бы данные, но они никому не были нужны. Портленд, Орегон, вообще место, где люди, в принципе, редко раздеваются и редко вообще хоть что-то показывают. Он расходил, ходил в шубе весь год. В общем, а теперь он приехал в Майами, где он как бы круглый год ходит и своими мускулами как раз играется. Плюс он еще стал поатлетичнее за счет того, что это Майами. Мне кажется, что он как раз может удержать, потому что, ну, как бы, знаешь, вот на таком ощущении, что, типа, ты попал в ту систему, которая вот все твои самые лучшие качества показывают
да,
тебя.
Там Келли Алынек уже 2 года играет, собственно говоря. Примерно с теми же приколами, только с лишними килограммами.
В прошлый раз Олег правильно говорил, да, что там Милоки — это команда, где люди платят деньги и надеются на то, что люди, которым они их дают, будут как-то этим требованиям соответствовать. Вот Ленарду дали деньги в первый год, когда он заиграл. Вот он 2 года Ваньку валял. И вот в прошлом году он стал забивать 40% трехочковых за Портленд. У него вообще, по-моему, 40% даже за карьеру сейчас. И это моментально развило его игру. В принципе, он сразу же стал совершенно играбельным чуваком, который оправдывал очень плохой контракт. И сейчас он...
И в последнем матче в плей-офф он разорвал просто с Golden State 30-очку, бросил, просто сошел с ума. У него личный рекорд вообще всех-всех-всех матчей.
И сейчас он просто попадает в команду, которая пытается, по крайней мере, изо всех сил открывать поле. И плюс у него еще, опять-таки, контрактный год. Классика.
Да, ну, короче, денег ему никто не даст, потому если он, конечно, 60% реально не закончит, знаешь, там не забьет 203% 60%, ему, конечно, денег никто, как бы, сверх того, что у него сейчас есть, не даст. Ладно, давайте, хорошая тема Майами, очень приятно будет за ней дальше смотреть. На Востоке других таких приятных тем больше нет. Я не думаю, что там Бостон 4-1, который идет, да, там, после первых 5 матчей, он достоин какого-то более глубокого обсуждения. Мы и так уже эту команду разобрали, в принципе, мы от нее, наверное, примерно этого и ждем. А куда важнее и куда интереснее, что очень хорошо сезон начинает команда Далласа на Западе, у которой мы знали прекрасно, что есть Дончич, как бы, да, только слепой не может увидеть, что, как бы, это мега-человек. Кристапс, который будет потихонечку вкатываться и набирать, хотя он уже, в принципе, заходит с неплохими данными. И мы, конечно, сомневались в том, что у Далласа есть еще хоть что-нибудь, кроме этого. Потому что там третьим лучшим игроком команды после Дончича и Кристапса является, ну, кто там, Тим Хардвей, который сейчас забивает 37%. Оказалось, что неплохо зашел Делон Райт. Есть там Сет Карри, есть Джален Брансон достойный, там Дуайт Пауэлл, который в этой системе уже давно играет, Макси Клибер, который, да, ну, как бы Дирк Новицкий в другом теле. Но это неправда. Ну, в общем, да. Ну и Бобан. Ну, короче, в общем, все равно странный состав. но при этом замечательный тренер, естественно, хороший владелец, который вроде бы не особенно лезет и только вроде как помогает. Такой, да, вариант того же самого Стива Балмера. И получается, что у нас Даллас уже стартовал 4-2, а так как освободилась из-за, ну, влета, раннего влета Golden State одно место в плей-офф на Западе, то стопроцентно Даллас собирается за него зацепиться. Вот, Олег, как ты думаешь, насколько реально, что вот с этим багажом талантов, да, с двумя крутыми игроками и вот не пойми кем дальше, вот они смогут цепляться на Западе и попадут в топ-8?
Во-первых, тоже смотрел неплохой матч с Денвером, они играли. Во-вторых, должен отметить, что Даллас — это исторически любимая команда моей мамы, которой тоже я хочу передать привет в этом подкасте. И она, может быть, даже его послушает, в отличие от моей бабушки. Вот. Ну, ей как бы нравился Даллас времен другого высокого белого парня, который может бросить из-за дуги, и не только из-за дуги, и не только бросить. Но, как бы...
Я же тебе говорю, он всех присудил, ничего... вообще всех поголовно.
Как мы видим, годы летят, а в целом все циклично и все возвращается на круги своя. Что могу сказать? Ну, мне лично, я был приятно удивлен. Я не думал, что они смогут начать довольно бодро. И я, честно говоря, не думаю, что они смогут выдерживать, ну, именно прям такой фаворитский темп по победам. Но в целом, скорее, ожидания оптимистичные, поскольку я так понимаю, что не то чтобы на этот сезон нацеливались они больше, да, в этом сезоне, как и для многих других команд, там есть целый пул, в этом сезоне скорее идет задача посмотреть, что мы вообще можем, ну, как и у Майами, да, типа выйти в плей-офф уже было бы, в принципе, на крепкую такую пятерочку, там, с минусом, не с минусом, неважно, вот, как бы Дончич, я попал на матч, где он так, ну, можно сказать, напорол. Но в целом, насколько показывают остальные игры, там из Лейкерс тоже я успел зацепить одним глазом, и как бы Порзингис тоже в целом, в который мне тоже, я не очень пока в него особо верю, что-то у меня сомнения такие пока. Но
а давайте мы, кстати, Олег, извини, давайте мы будем, короче, вот отныне, ну, называть Кристапса, все-таки это как бы наши соседи, это, ну, они достаточно нам близки, эти товарищи из Латвии. Давайте мы будем все-таки Кристапса, ну, хотя бы в этом подкасте, блин, раз уж у нас главный подкаст про НБА, называть его правильно. Он Кристапс Порзингис. Пожалуйста. Ну, вот я вас прошу.
Я согласен с Олегом по позиции по Порзингису.
Fucking you, shit.
Я бы назвать его Крис.
Крис Пи, да.
Крис Пор. Крис Пи.
KP, как Coldwell Pop.
Слушай, Панчер, ты вот пока вот... Слушай, Панчер, ты собираешься вворачивать свою большую опять тему?
Не надо.
Подожди, ты вот ты внутри, пожалуйста, верни еще ответ на вопрос.
Давайте я скажу последнее еще, что не успел, потому что больше я ничего не знаю. Это то, что очень плохо... Меня очень удивили остальные люди, потому что я считал, что это просто куча мусора до начала регулярного чемпионата. А когда я смотрел те игры, что я видел, и те игры, что я не видел, показывают, что очень даже все оправдывают пока что свои надежды, и, как показывает, опять же, история, создать работоспособный, ровный коллектив с парой людей, которые выше остальных могут затащить, это очень даже неплохая стратегия. Я так понимаю, что Клиперс фавориты этого сезона, и Лейкерс, в принципе, хотят сделать то же самое. Две звезды и какая-то под ними плотный фундамент. И чуваки, которые сейчас есть в Далласе, они очень, на удивление, бодро поддерживают своих товарищей. Не буду по именам перечислять, потому что, ну, практически каждый прыгает пока чуть выше головы. Посмотрим, что покажет в дальнейшем сезон, хватит ли им этого запала.
Тут как бы ситуация...
Панчер, стой, Панчер, подожди, ты сейчас расскажешь, я тебе даю слово, просто я хочу, чтобы ты внутрь своего большого монолога вставил еще объяснение, опять же, вот за что Даллас может зацепиться, чтобы чуть-чуть улучшить свою оборону. Вот ты только делаешь, что ты уничтожаешь бедного Трей Янга за то, что как бы вот он никаким фактором не является в защите. Лука Дончич, который, очевидно, второй Кавай, пока тоже что-то не вытягивает. Короче, давай ты вот расскажешь нам, каким образом Даллас за что собирается зацепиться, чтобы у команды появилась хоть какая-то оборона уровня, блин, зацепиться за плей-офф на Западе.
Что вот это сейчас было вообще сказано, на самом деле? То есть это вообще как?
Ну, да.
Ну, начнем с простого. Даллас, если бы не несколько судейских клоунов, которые там исполнили, сейчас шел бы вообще на первом... В матче с Лейкерс шел бы вообще на первом месте. В целом, в лиге. Потому что, в принципе, уровень, который они показали этому, этим данным, он, в принципе, соответствует.
Они пропускают по 110 очков на 100 владений, играя, да. короче, в очень-очень
низком темпе. Да, и у них первое... И это не изменится. У них первое нападение в лиге.
Да, все. Но я тебя спрашиваю про защиту, которая защиту. Нужна и которая не вот появится. Теперь, не появится в плей-офф.
Вот смотри, вот где находишься ты и где нахожусь я. А то знаешь...
А Донской где?
Он вообще лучше, он уникат. То есть на самом деле очень много, знаешь...
Это точка отсчета.
Да, то есть на самом деле очень многие люди, мы все смеялись там относительно того, что якобы там ты там супертоксил, теперь я буду, наверное, супертоксить. На самом деле все смешно. Если мы говорим про Даллас, мы говорим про команду, которая вообще никуда не должна была выходить в этом году. Еще даже не факт, что куда-то выйдет, просто потому что Порзингис еще не отыграл ни одного полного года в НБА. И он не играл 2 года, и для них сейчас... задача, то есть они даже, у них даже медиа врывы проходили о том, что они нацеливаются не на этот сезон, а на следующий. То есть для них сейчас там сильно упираться в защиту еще во что-то, вообще бред. Им нужно, чтобы Порзингис просто хотя бы дожил до апреля, потому что он всегда уже в феврале, он уже всегда поломан. А тут он вернулся после двухгодичного простоя. И далеко даже не факт, что пока что для них, ну, лонг-терм точно, учитывая то, что они дали ему 158 миллионов на 5 лет, для них сейчас самое важное просто то, чтобы чувак не сломался. Все остальные трейды, защиты, им сейчас вообще на самом деле параллельны, по-хорошему. Потому что, во-первых, они уже создали достаточно хороший задел, во-вторых, отвал команд таких как ГСВ, создал им возможность зайти в плей-офф там, с 43 победами, 44 победами, а 43-44 победы можно добыть на Западе и с 20-й, и с 25-й защитой. Просто потому что, ну, это объективные цифры, когда у тебя первое нападение в лиге. Поэтому ты тут прав относительно того, что защита не появится, но я тебе хочу сказать, что она и не нужна. Она нужна, если они хотят быть первыми на Западе. Она нужна, если они хотят быть.
Но это же bad habits. Но это же ты же создаешь плохие для себя привычки, которые потом ты не сможешь изменить. Они будут потом пытаться в следующем сезоне какие-то так, типа, ну мы же выиграли 44 победы, не защищаясь. С какого хрена? Мы просто будем улучшать нашу атаку до тех пор, пока ее эффективность будет уже не 125 на 100 владений, а 145, что как бы представить себе можно только в баскетбольном симуляторе, типа 2К, на там режиме супер изи, когда ты собрал команду из там супер All-Star.
Блин, у меня не получается тебя токси. Ты такой милый. Короче, смотри. Ситуация банальнее, еще банальнее. Кто тебе сказал, что эти люди будут там играть? Они все подписаны...
Какие люди?
Все ролевые игроки Далласа подписаны там на короткие...
А кто туда
на
пойдет?
Короткие двух-трехлетние контракты.
А кто пойдет в Даллас, блин?
Ну, вообще-то у тебя...
Даже сраный Деандре Джордан, блин, заперся в туалете, окей. Чтобы не поехать в Марку
Кьюбану. А
теперь
смотри. У тебя в 21-м году может быть ситуация, что у тебя Порзингис на максимальном контракте, Дончич на детском контракте и еще суммарно 10 миллионов платежки. И открытый рынок, где кто угодно из звезд есть. И Дончич, который супер франчайз, которому 22 года. Кто туда не пойдет? И еще и налога нет. Еще и
налоги, по-моему, да, в Техасе.
Еще и налога нет. Поэтому они...
А кто в последний раз в Даллас пошел хоть вообще когда-нибудь?
Деандре Джордан пошел.
Ну, не пошел же. Ну, вот если бы он
пошел. В смысле, он подписал контракт.
Если бы он пошел бы 5 лет назад, то нормально. А он не пошел 5 лет назад. Он пошел, когда он уже превратился в мешок говна.
Есть одна разница. Даллас, который был 5 лет, последние там 5, 7, 8 лет, это была команда, где уже Новицкий ходил не на одной ноге, а уже там на палочках перемещался по площадке. Эта команда ни на что не претендовала. Команда с Дончичем и Порзингисом будет претендовать 10 лет. Все. Ну, мы не говорим на чемпионство 10 лет они будут претендовать, но на высокие места...
Я не пытаюсь принизить там достоинство там, того же Марка Кьюбана. Мне очень нравится то, что они делают. Мне нравится Карлайл как тренер. Мне вообще нравится вся эта система. Но я вижу... То есть мы видим просто на практике, мы видим, что ну не приходят в вот эти вот команды, не приходят крутые игроки из года в год, поэтому и Яниса, блин, не будет в Милоке, и к нему никто не придет в Милоке, и эта команда тоже, у нее скоро этот цикл закончится. И как бы, ну, не знаю, то есть, вот надежда была на какого-нибудь действительно Джимми Батлера, которому просто посрать на мнение всех остальных, и он просто такой вот своевольный чувак. А всем остальным надо создавать Вот им надо создавать какие-то вот такие вот, ну, семейные фонды и вот играть вместе, да, то есть, а у Кристапса нет каких-то крутых друзей, с которыми он собирается играть, нет какого, нет никого, кого он собирается зазвать к себе. У Дончича то же самое, то есть они есть друг у друга, там, уговорить кого-то прийти, блин, туда к ним третьей звездой, типа, побороться за статус еще одного игрока, что-то я, знаешь, я не много видел примеров игроков, которые говорят, да, я так хочу побыть третьей звездой, я помню, как это круто было там, не знаю, у Кевина Лава в Кливленде, у там Криса Боша в Майами. Как же круто быть третьей звездой вообще. Просто фантастика. Вот бы мне побыть третьей звездой в Далласе. Лучше я буду второй звездой у своего друга где-нибудь, с каким, с которым я дружу и хочу объединиться, чем я буду третьей звездой в сраном Далласе.
Тут начнем с того, что Даллас...
В футбольном городе,
Даллас,
кстати.
Даллас не сраный, потому что это самый большой город в Техасе. Это раз.
Да, нет, это футбольный город, это
Хьюстон
Даллас Каубойс,
тоже футбольный город, но ничего, но почему-то люди приходят...
Хьюстон Тексанс и Даллас Каубойс ты сравниваешь?
Нет, Хьюстон всегда
был. Сравнивать Будивельник и Голден
Хьюстон
Стейт.
Хьюстон всегда был футбольным городом. Даже когда туда приезжали, даже когда Хаким там играл, он всегда был футбольным городом. И навсегда остался.
Ты не сравнивай Даллас.
И теперь ключевая ситуация. У тебя никто не приходил в Клиперс недавно. У тебя никто не приходил, у тебя все недавно мечтали там о Лейкерс, но потом в Лейкерс никто не приходил, потом заново начали приходить. Это все тлен, на самом деле. Все эти спекуляции...
В смысле, а как? Подожди, как ты Лейкерс сюда приписал к Далласу?
Вот я тебе объясняю, у тебя совсем недавно в Лейкерс, Лейкерс были destination number one, потом... С первого упали на 30-е место.
Коби старел, да, а потом Коби постарел.
Сейчас
потом
появился суперфранчайз, и они опять... Сейчас у них появился суперфранчайз Леброн, который может в ближайшие несколько лет что-то выиграть, и у них моментально к ним приходит Дэвис, их в силу определенных обстоятельств еще рассматривают ряд людей, если бы у них там были...
Какой еще ряд людей? Ну вот ты что, ты так говоришь, как будто бы ты с этим рядом людей общаешься, и такой Олег такой думает, Олег, я думаю о том, чтобы я прийти в Лейкерс. Как бы, блин, никто не рассматривает Лейкерс. То, что они подписали Энтони Дэвиса, это им повезло, они надавили на этого чувака, нашли ему какие-то подходы. Нет никаких других доказательств того, что к Леброну хотел прийти
Лейкерс
кто-то еще.
Подписали
раз мы об этом
Леброна
говорили.
Джеймса. Все.
Да, никто к Леброну не хочет приходить. Ни Пол Джордж, ни Кавай. Мы много-много рассматривали этих
Лейкерс
игроков. Мы говорили, а вот он,
подписали.
А вот он. Только Дэвис очень специфический
Лейкерс
чувак.
Подписали Леброна Джеймса, будучи мусорной командой. Все. Будучи мусором, который не выигрывает, у которого творится бардак, в котором творится маразм.
Олег, ты можешь просто вступить, сказать хоть что-нибудь, например, про свой новый альбом, и мы перейдем к следующей теме.
Мне кажется, один из вас защищает чувства пенсионеров, инвалидов, колясочников, а второе – права лесбиянок. Ну, если мы сравниваем сейчас Даллас с Лейкерс, в Лейкерс просто Леброн пришел. Вообще, если мы начнем вспоминать, по каким причинам пришел туда Леброн, в целом, ну, как бы, я не знаю, лично для меня, кажется, ситуация довольно заманчивая, то есть все будет зависеть от результатов, которые они показывают в этом году. Если они там заканчивают, грубо говоря, в топ идеале 5, в худшем случае проходят в плей-офф, два классных игрока, один из которых любит поделиться мячом и отлично видит площадку, второй из которых, не факт, что вообще доживет, собственно, до следующего сезона здоровый. Вот, как бы посмотрим, если остальные ребята будут типа тоже такие же работящие и готовы таскать этот рояль, то почему бы туда не прийти? И к тому же, кто тебя не зовут же сразу как третью звезду? Если ты будешь играть лучше, чем Порзингис, или там, если тьфу-тьфу-тьфу с ним что-то
да,
случится.
Сколько ты назовешь таких мне игроков, которые играют лучше, чем Кристапс? Ну вот кроме Яниса, который туда, очевидно, не придет, раз оттуда не даже младшего брата
30-40.
Ну я...
Что,
ну, вообще пока непонятно, как он играть будет. Ну, то есть, а вдруг это его потолок сейчас, то, что он показывает на полном заряде, на энтузиазме после травмы, типа, хочет доказать. Вдруг он провалится, как он обычно проваливался в прошлом или в позапрошлом году, когда он начинал бодро за здравие, а заканчивал за непонятно что. Начинал за здравие, продолжал хрен знает как и ломался. Ну, почему бы это не произошло сейчас?
Самое главное, это то, что Игорь забывает одну ключевую вещь, которую нельзя забывать. Если у тебя есть суперфранчайз, а Дончич — это суперфранчайз, к тебе будут приходить люди. Почему люди приходили в Хьюстон к Хардену? Целый пул людей. Даже Крис Бош приходил на ранг там 3-4 звезды. Он уже согласился перейти. Только ему потом в Майами дали 122 миллиона. Самый крупный контракт в истории, и разорвали отношения с Бошем, ну, с Уэйдом.
Ну, ты бы спросил меня, идти к Кайри в Бруклин и с Дюрантом, Кайри с Дюрантом идти в Бруклин, или в Даллас и ехать к Дончичу и Порзингису? Ну, если ты только не хочешь заработать очень много денег в Бруклине, не очень много денег, потому что Кайри и Дюрант заработают больше, то, ну, я бы лучше поехал в Даллас, если у тебя игровые, как бы, интересы. Уже сейчас, в принципе. И опять же, Дюрант, неизвестно, как будет играть Порзингис, неизвестно, как будет играть Дюрант. Известно, как играет Дончич, известно, как играет Ирвинг. Но опять же, тоже тут выбор достаточно очевиден.
Пацаны, а давайте проведем, короче, вот раз вот мы так начали говорить про суперфранчайз, давайте проведем небольшой эксперимент, мы составим рейтинг. Мы составим рейтинг привлекательности суперфранчайза для, ну, может быть, как раз у потенциальных свободных агентов. С кем захотят играть люди в ближайшее время, в ближайшие годы. Как бы, естественно, ну, первым делом, да, то есть я думаю, что это сразу вне конкуренции. Мы ставим на первое место Трей Янга, потому что, как бы, ну, человек просто создает вокруг себя баскетбол. Да, опускаемся ниже и будем смотреть всех остальных смертных. Вот. Кто-нибудь готов какой-нибудь там? Кто-нибудь может сказать первое сразу место, прям очевидно, прям безоговорочный суперфранчайз, которым захотят играть вообще прям без разговоров на ближайшие 10 лет?
Ну, Дончич, я думаю, в топ-3 может быть вполне.
Согласен, в топ-3 может быть. А кого бы ты поставил на первое место? У тебя есть какой-то очевидный фаворит?
На 3 года, например, да, ближайших?
Ну, давай на 3.
Ну, лично я бы, конечно, захотел играть с Эмбидом, потому что он, мне кажется, очень веселый чувак.
Эмбид офигенный, я с тобой согласен вообще.
Просто там с ним потусоваться, поугарать. Плюс, ну, у него такой стиль игры, который, как бы, предполагает, что он доминирует, но, в принципе, вокруг него можно построиться. Просто не факт, что то, что у них есть сейчас, построено идеально, но в целом, ну, там можно придумать, что делать.
Ну, как Коби и Шакил, да? Типа, если ты Коби, как бы, тебе можно, как бы, в принципе, с Шакилом сосуществовать.
Мне кажется, что, ну, например, Митчелл, да, еще довольно интересный выбор. То есть не знаю, как с ним в одной команде, но в целом, я думаю, он тоже нормальный чел.
Если Донован Митчелл, серьезно, у тебя в топ-3 рядом с Эмбидом, там, да, там, выше, там, не знаю, Таунса, выше Яниса.
Не, ну, с Таунсом, выше... ну, давайте не будем про Таунса уже, ну, все... Все уже все видели. Все уже все видели. Не, тогда это Бен Симмонс, потому что, ну, такой удушающий, ну, это... С такими парнями лучше дружить.
Ну, просто ты понимаешь, это его второй главный скилл, да? То есть первый скилл — это то, что его обожает Панченко, как бы, а второй скилл — это его удушающий. Остальные скиллы ему еще надо развивать.
Ну, слушай, я бы вот, ну, давай сюда, я бы приплел тоже Батлера, потому что мне кажется, что это человек, вокруг которого, большая часть людей может своей способностью как бы вывести на другой уровень, у которого можно чему-то поучиться, и который при этом еще года 3 готов, если не прогрессировать, то показывать высокий уровень. То есть это как бы, возможно, это не результат прямо сейчас, но чисто с точки зрения игровых качеств, возможно, даже каких-то человеческих, ну, я бы вот у Батлера хотел поучиться, потому что... Он даже, я думаю, одеяло на себя будет тащить не так, как некоторые люди, которые очень круто играют, но с ними будет не очень приятно рядом, потому что они вот, ну вот... Ну, я думаю...
Олег, я понимаю тебя, ты правильно говоришь, потому что как раз вот, наверное, больше, чем на 3 года закладываться бессмысленно, потому что вот в современной NBA мы утыкаемся в то, что у нас игроки объединяются под 2-летние контракты, и как бы у нас все реально за 2 года супер быстро меняется в лиге, и там уже на 4-5 лет, ну, мало кто закладывается на полном серьезе. Там, не знаю, только Леброн, да, который пришел, 4-летний подписал, сказал, вот все, я здесь, как бы, вот у вас 4 года есть, давайте, решайте вопрос. Панчер, у тебя есть супер номер один франчайз?
Леброн.
Кого ты выбираешь, там, Яниса, Эмбида? На 3 года?
Без вопросов. Объясняю, почему. Когда вот ты...
Вот, пожалуйста, объясни, почему Леброна ты выбираешь как супер франчайз? Я вообще не знаю, кто это такой.
То есть Леброн, во-первых, он дает тебе, помимо результата и опыта в плей-офф, понимание, что нужно делать. Леброн тебе дает еще... целый ряд вещей, которые не может дать ни один игрок НБА, в частности, это фактор вес в лиге, очень спорно, что какого-то Леброна условно засудят в плей-офф, или кто-то его будет очень сильно душить, то есть это чувак, который может продавливать абсолютно все ситуации, которые для тебя важны, когда ты борешься за титул. Это прям первоочередная возня. Плюс у Леброна есть очень много внешних проектов, таких как тот же там Space Jam условный, когда Энтони Дэвис просто отказывается от 4 миллионов, просто потому что у него есть роль в Space Jam, и он получит там этот кусок. И вот такие моменты, которые формально уже считаются нарушениями всех возможных правил, как и агентство, и все остальное, Леброну прощается. И, соответственно, любая команда, которая играет с Леброном в том или ином виде, всегда обретает преимущества, которых нет ни у одного другого клуба. Потому что племенной бык, в принципе, все в спортивной Америке. И это никто
хорошо,
не получит.
Хорошо, ты объяснил. Второй игрок. Да подожди, давай Леброна так обсудим. Подожди еще, это вопрос очень важный. Ты выступил, ты сказал, Леброн, окей. Почему ты не учитываешь тот фактор, что Леброн забирает на себя полностью весь положительный фактор, как раз когда команда побеждает, и распределяет между всеми своими тиммейтами негативный фактор, когда они проигрывают? С чего ты взял, что кому-то хочется вообще подписываться на эту историю и чувствовать себя, опять же, козлом отпущения, когда ты чуть-чуть там где-то не дотягиваешь и где-то не выиграешь? Почему, Леброн, никто не обсуждает его хёрткую защиту, когда она действительно очень нужна? И, соответственно, никто не говорит про то, что там остальные игроки тоже, на самом деле, не последние люди на
деревьях. Лейкерс, у них какая? Первая, вторая защита сейчас, да? Леброн защищается лучше Кавая на старте сезона. Ну, не суть важно. Важно то, что...
Да, пожалуйста, да. Расскажи мне про первый матч сезона.
Важно то, что это очень важно. Ты забываешь. Правильно это поколение назвали поколением кексиков. Кто тебе сказал, что тут кто-то хочет нести ответственность? Кто тебе сказал, что у тебя есть игроки, примеры Кайри Ирвинг, пример Кевин Дюрент, топовые игроки абсолютно, по скиллу просто бешеные. Люди не готовы нести ответственности, они ломаются, как только на них начинают давить извне. Чуть-чуть подавили...
А Дюранта ты по какой причине столько писал?
Ты видишь, как Дюрант с ума сошел на фоне того, что его просто начали хейтить в одной команде, а потом начали хейтить во всех остальных медиа, потому что чувак поменял команду. Неважно, в каких условиях, я просто тебе говорю, что Дюрант 4 года назад и Дюрант сегодня — это просто разные люди. Просто разные абсолютно. Это работа с давлением. И с давлением сегодня...
Да, и он отлично, себя чувствует.
Особенно...
И ведет игру,
какая,
и берет
при чем тут игра? Если чувак, в Твиттере отвечает простым людям с бёрнеров.
А то есть ты оцениваешь силу франчайза потому, как он в Твиттере
оцениваю силу франчайзов потому, как они способны в том числе справляться с внешним давлением и идти дальше.
Пока он выходит и кидает в лицо Леброну победные трехочковые в финале, меня устраивает, как он справляется с давлением в Твиттере.
Ты вообще о чем? Ты какую лигу обозреваешь? У тебя весь мир смеется над Дюрентом? Весь мир, все болельщики, Кеша, рюкзак, кто он там, кем он только... Он рюкзак, который нужно тащить на чьих-то плечах. Он там самый ранимый игрок в истории. Это не те заголовки? Мы на одной планете живем.
Но это заголовка, которую не я писал,
разница?
Если ты не согласен.
Ну, это без разницы, согласен ты это или нет.
Это же ты, мистер, я иду против всего, так, против мнения.
Вопрос,
всех,
вопрос не в этом. Тебе 30 лет, ты двукратный чемпион НБА, и ты позволяешь, и тебе не насрать, что тебе пишет в Твиттере чувак в 15 лет. А ты мультимиллионер, у которого бешеные контракты не только в НБА, но и с Найком, у которого есть куча своего бизнеса, и тебе не насрать, что тебе пишет человек.
Олег, здесь очень важно твое мнение. Ты, в отличие от нас, ты не пустое место. И вот скажи мне, имеет ли Дюрант право обижаться на 15-летнего мудака, который пишет ему всякое говно в Твиттере? И как на это правильно реагировать?
Я молодой миллионер, тоже как Дюрант, и мне насрать на то, что кто пишет в интернете.
Нет, это понятно. Ты скажи, насколько адекватно то, что Дюрант, он имеет право так реагировать, потому что он миллионер, у него должна быть...
Слушай, я думаю, что все люди имеют право на все, что угодно, особенно если это не касается прав и свобод других людей. В этом плане, конечно, хотя с другой стороны, если когда он отвечает, он затрагивает личное пространство в определенной степени. Я считаю, это, конечно, глупо, но у меня просто даже нет Инстаграма практически. Я туда не захожу, мне нечего там делать.
А типа, а твои 500 тысяч подписчиков об этом знают?
Конечно, конечно нет. Вот я сделал сейчас нам кликбейт.
Ладно, Патчер, давай дальше.
Это правда, смотри, это правда, исходя просто из того, что человек уже... Ну, давай объективно. Дюрент уже всего добился. Он MVP, он многократный чемпион. Он один там из скольки? Из трех, четырех, ну и точно из пяти лучших форвардов в истории. Ну, объективно. Он мультимиллионер, у него бешеные контракты. Он один из самых уникальных вообще игроков, которые когда-либо выходили во всех видах спорта, потому что второго такого ты не найдешь. И его может задеть, и его задевает сообщение: ты дурачок в Твиттере, ну типа, камон.
И он, тем не менее...
Ну, он уже ничего не дает, но не важно.
Мы Леброна обсуждали. Мы Леброна обсуждали. Мы Леброна, я предполагаю, закрыли. Расскажи еще, кто у тебя в
топ-3. Второй, понятно, что это Харден, потому что сегодня это...
No fucking way. Да. С Харденом кто-то хочет играть. Из современных молодых звезд.
Ну, если к Хардену каждый год приходят на протяжении 10 лет разные совершенно игроки. Совершенно разные.
Рассказывай, перечисляй, кто.
Поехали. Ховард. Крис Бош. Крис Пол.
Не пришел,
Крис Бош пришел, он согласился на контракт, ему просто перебили лаве пятым максимальным годом.
Да, ужасно. Рассел, видимо, он так хотел прийти, Рассел, что он согласился на другой контракт. Ну.
4 суперзвезды. Кому еще пришло 4 суперзвезды за последние 10 лет?
Ну да, ну это 4 такие, да, по-настоящему мегазвезды. Окей, хорошо.
Тут даже и самое главное, то есть, что, например, третий идет Кавай, но что отличает, например, Хардена от Кавая в положительную сторону, это то, как Харден достиг, вопреки тому, что он там за Хьюстон играет на всю эту срань, какого он нереального уровня просто достиг в последние несколько лет. Потому что, смотри, у нас Кавай в этом году, сейчас у них там одна победа разница, Кавай набирает 30 очков за игру. Ну, он особо не защищается, но неважно, он набирает 30-ку, он там начинает пасовать, он красавец, да? Но Харден набирает 40. Понимаешь, как можно набирать? Ну, он там, ну, 37 сейчас с процентом 3, 25. Одну трешку еще забьешь, чтобы был процент 3, 33, будет 40. В истории НБА людей, которые пробили планку в 30, например, да, которые мы считаем топовой, там, для Дюрента, для всех остальных, их, так, образно говоря, 50. Людей, которые пробивают планку в 38, 37, он один такой. Это Чемберлен. А чувак пробивает 40. При этом мы видим...
Да, и с ним... Я напомню тебе, мы составляем рейтинг франчайзов, с которыми приятно играть. Такое огромное удовольствие стоять. Вот, то есть, когда Уэсбрук на площадке, действительно, как мы это обсуждали, две абсолютно разные системы. Уэсбрук с мячом, они бегут, они несутся, даже Хардену приходит свою толстую жопу периодически двигать по паркету и даже какие-то каты делать и идти на подборы, чего до этого никогда не делал. Отлично. Как только оказывается мяч в руках у Хардена, начинаются традиционные танцульки. Начинается традиционная вот эта вот его хренота. И если он выбрасывает в матче 2-18 трехочковый, он, соответственно, лезет, получает штрафные. Остальные игроки никоим образом не задействованы. У него замечательные цифры. У команды цифры не такие замечательные. На флоу, твое любимое слово 2019 года, оно влияет феноменально и убивает просто настроение. Каким образом ты заставишь хоть кого-нибудь прийти и сказать: блин, я так хочу постоять 20 секунд в атаке, ни хрена не делать, и, в принципе, скорее всего, я мяч не получу. Я прям мечтаю, чтобы Харден набирал по 45, а я в это время, короче, был, не знаю, в углу и просто делал нихера.
Вообще-то у тебя
это... Олег, скажи мне, что я не прав. Олег, скажи мне, что я не прав. Вот давай, ты вот нейтральное мнение. Вот ты дай, пожалуйста, свою оценку этой истории. Неужели с Харденом реально можно играть?
Это зависит от того, какие ты цели преследуешь, но, ну, я больше на твоей стороне.
Игорь. Да, а я теперь дополню, так сказать, твое так называемое мнение. Блин, ну не получается у меня тебя токсить объективно. Оказывается, что...
ты просто не талантливый.
Ну, может быть. Ну, скорее всего, так и есть. Смысл в чем? Разница в том, что Харден за последние, там, я уже не знаю, сколько лет, генерирует самое большое количество очков среди всех игроков НБА. В том числе с трехами, с секондари ассистами и так далее. То есть смысл-то в том, что наличие такого чувака, как Харден, создает тебе просто миллион простых возможностей для того, чтобы играть. У тебя тот же Крис Пол в регулярке играл там в 60%. Потому что ему больше не надо, потому что все остальное будет тянуть Харден. И это важно. И важно, исходя из того, что чувак будет все равно там 76 76-80 игр, играть по 40 минут и тащить это болото, чтобы там не случилось на этом фоне. И это просто супер страховка, потому что сегодня у тебя условно есть там объединились Кавай Джордж, да, в одной команде, но один больной, второй больной. И вот мы должны сейчас сидеть, дуть на воду, чтобы с ними все было хорошо.
Артем, вообще я не спорю, для меня Харден это прям вот абсолютнейший топ, это, не знаю, там, это самый сильный, наверное, атакующий игрок в истории баскетбола, но, как бы, с этим человеком невозможно играть, я абсолютно признаю его навыки, признаю его умения в одно лицо, я говорил об этом даже перед началом сезона в нашем первом подкасте, я говорил, что по мне он может играть реально с четырьмя комментаторами рядом, как бы вот, ну, он один, и дальше четыре абсолютнейших ноунейма, ему все равно, он будет набирать очки, даже будет претендовать на победу в этих матчах, но с ним играть невозможно.
Есть вопросы относительно того, то, что они играли. Ну, смотри, я тебе дам простой пример. Прошлый год...
Ребят, сегодня нечетный подкаст.
Да, не суть важно. Прошлый год уже...
Но то, это что, франчайзов, да, извини,
то, что они играли, допустим, в прошлом году, вот это говно, о котором ты говоришь, в прошлом, позапрошлом году, было прямо связано с тем, что им нужно было дальше играть с ГСВ. Они с ГСВ не могли играть этот темп сегодня, там, 108 владений, потому что ГСВ в бегущем баскетболе с Дюрентом, ну, убьет любую команду лиги, там просто вообще без шансов. То есть они хорошо, если одну игру дома выиграют, там, 5 очков, если у них хорошо попадет, все остальное они сольют вообще без вариантов. Поэтому им нужно было за счет того, чтобы тормозить карри, играть вот это говно, которое они играли. Но и все внезапно поверили в то, что Харден — это игрок, который только возит говно. Но сегодня почему-то то, что Харден набирает 40 очков с ужасным процентом реализации, не мешает команде бежать, иметь первый темп в лиге. Ни хрена не защищаться, но не суть важно. Не мешает в этой ситуации им бежать. Чувак играет просто от того, что нужно. То есть сейчас им, например, насрать на защиту, потому что они знают, что не могут, как в прошлом году, где-то после матча всех звезд прибавить.
Не
это
могут.
Ты так думаешь. В прошлом году тоже все думали, что не могут. Но не суть важно. То есть они могут...
В этом году. В том году я уверен был, а в этом году я уверен, что они не могут.
Неважно. Это твое мнение. Суть в чем? Они знают в любом случае, что они могут прибавить. Они уже proven команда в этом плане. У них уже несколько раз такая вещь происходила. Но им совершенно точно нужно... наиграть нападение, в котором Вестбрук хотя бы не будет супер ужасным, супер токсичным и отвратительным игроком. В этом разница в восприятии баскетбола регулярки, о котором мы говорили в начале подкаста. То есть насрать на то, как люди играют в защите сейчас. Важно то, как они играют в нападении. Потому что если ты в нападении не можешь там играть в январе, в декабре, что с тобой будет тогда, когда люди в плей-офф начнут защищаться против этого нападения, его разберут. Ты упадешь туда же, куда упали Филадельфия, Оклахома и так далее. Поэтому задача сейчас просто играть там максимально, вот как Майами играет, максимально настроить нападение, а там уже пусть как оно, как Даллас, а там уже дальше как оно едет, пускай так, как едет. Все. В этом как бы ключевая разница в этой всей возне. Поэтому с Харден он крайне, вопреки тому, что он действительно возит это говно, но он действительно может играть совершенно в разных стилях. И он и одна из причин, почему он вышел на вот этот супер межпланетный уровень, на который он вышел, заключается именно в том, что он приспособился к самому тяжелому темпу, к самой тяжелой игре, и все равно научился там вывозить. Играть вот это говно, поверь, я думаю, ему тоже самому не сильно в радость. Когда есть возможность, то походить на кольцо и набирать 20 штук с ничего, которые ты сам видишь, ну, которые вообще из ниоткуда возникают. Возить говно, поверь, никому не в радость. Это на самом деле очень тяжело физически. И намного проще бежать и забивать открытые. Только, блин, нет пока такой, не было такой возможности. Потому что нельзя так играть против ГСВ. Все, а если ты не можешь играть против ГСВ, то ты, в принципе, можешь не выходить в плей-офф. Нет смысла.
Еще одна тема, которую просто, ну, вообще нельзя не затронуть, это тема Стефана Карри, который, MVP. Ну, как так получается, да, удачненько выбыл с повреждением небросковой левой руки, выбыл надолго, на несколько месяцев, ему была сделана операция, она была сделана тем же самым хирургом, который делал операцию только что топовому квотербеку НФЛ, Дрю Бризу, так что, как бы, там, как бы, все срастись должно нормально, там, Бризу, причем, делали операцию, там, на больной руке, ну, то есть, на бросающей руке, короче, он в порядке. Так что Карри тоже будет 100% в порядке. Что интересно, да, мы его, вот, даже не упомянули, когда мы говорили про мега-франчайзов, с которыми ты можешь играть. Я, кстати, тоже свой рейтинг, я же ведь не обозначил. То есть я абсолютно полностью согласен с Олегом. Мне кажется, что Джоэл Эмбиид — это просто фантастический какой офигенный чувак, с которым просто кто угодно может существовать. Разыгрывающий, атакующий защитник, там типа Брэдли Билла. Тяжелый форвард, там центровой типа того же Элла Хорфорда. И это замечательное качество. Плюс он сам по себе очень прикольный человек. Но именно для того, чтобы, короче, подорвать немножко жопан Панченко, я скажу, что Карри остается еще человеком, с которым особенно молодые суперзвезды в ближайшие 3 года захотят играть, потому что когда они были, вот они формировали там, может быть, даже в том числе свой нынешний баскетбол, Карри как раз зажегся, да, там сколько там лет, там 6 назад, и они во многом за счет как раз его революции смогли выйти там, может быть, там на свой уровень. Я там даже не хочу там называть никаких имен, просто это же речь о трехлетнем каком-то отрезке, и кто знает, опять же, может быть, именно ради этого, ради того, чтобы просто поиграть со своим кумиром, который в том числе и как бы замечательный сам по себе тиммейт, и, в общем, все делает для того, чтобы команда была успешна, и он на самом деле хороший игрок, который, да, в отличие от Хардена, не может тащить команду в одно лицо, но у него в том числе и не такой огромный таймфрейм, у него, ну, то есть, да, у него, в принципе, он сам по себе маленький. Он маленький, хрупенький, блин, чуть ли не белый чувак, который, тем не менее, играет божественно. В общем, Стефан выбывает команда Golden State, и получается, что сейчас я слышу разговоры от американских коллег про то, что Golden State может попытаться двинуть Дреймонда Грина. И, типа, тогда зайдут они уже в следующий сезон. То есть даже там не двинуть там Д'Анджело Рассела, а именно двинуть Дреймонда Грина. То есть Рассела оставить, я не понимаю зачем. И, соответственно, будут работать дальше там, да, там, какого-нибудь там, либо на ролевых игроков они на это дело возьмут, либо обменяют какого-то еще другого персонажа. Очень сложный вопрос, очень многосоставной. Панчер, тебе есть чего сразу вот вступить?
Первое, это то, что вообще сама позиция Карри как игрока на сегодня одна из самых, наверное, защищенных в лиге с так называемой там медийной и всей остальной точки зрения, потому что ты очень правильно говоришь о том, что там он родил целое поколение людей, и это правда, потому что тот же Кер говорит, что он там Майкл Джордан для этого поколения. Вопрос просто в том, что сегодня в Америке там баскетбольный бум. Баскетбольный бум во многом связан с тем, что Карри показал как игрок, что в принципе, обладая 2 скиллами элитными, то есть у Карри есть только... В чем разница? Почему Карри, например, не может тащить? Потому что у него, в отличие от там игроков типа Кавая, Леброна, Хардена и так далее, всего 2 элитных скилла. То есть он лучший шутер в истории, и он там в топ-5 по болл-хендлингу в истории. И то есть ему нужна система из людей, таких как Томпсон, Дюрент и так далее, которые будут держать при себе защитников, чтобы создавалось пространство для игры в 3 на 3, где он за счет болл-хендлинга и супер-броска будет создавать идеальные возможности и бешеные хайлайты.
А типа 50 только... очков набирать как бы в финале, это типа говно, по-твоему, да? То есть Харден, который набирает 40 очков, типа это типа топ, смотри, а, блин, а Карри в финале 50, это говно, да?
Смотри, Карри набрал один раз в финале 50 очков, но за все время у него, он в финале один из самых худших статусных игроков в истории, потому что если ты просмотришь, он худший MVP был первый год, худший MVP был второй год, то, что он показал в финале там, в этом году, например, за пределами там, 50-очковой игры, это тоже смешно было.
Ну, это просто, у него был один матч, где ему надо было сыграть в Харден, он набрал 50 очков. По-моему, это вполне.
И они выиграли без вариантов. И они проиграли без вариантов.
Ну, Харден вообще тоже, я что-то не увидел на нем чемпионских перстней. Нет,
знаешь, разница именно в том, что когда у тебя есть всего несколько таких, ну, всего там 2 скилла, это очень сильно тебя ограничивает тогда, когда начинают против этих скиллов работать. То есть в чем разница условно с тем же Харденом?
Знаешь, ты знаешь, или говоришь, с Кавая? Нет, стой, ты говоришь, знаешь, 2 элитных скилла. Болл-хендлинг, да. Я согласен, это элитный скилл, но только болл-хендлинг, ты знаешь, ты его так описал, как будто это просто стоять на месте, делать какие-то трюковые вещи, там мячик там на пальчике покрутить и там 2 раза за спиной перевести очень быстро, там в стиле Джамала Кроуфорда. Чувак абсолютно элитно умеет менять скорости. Он лезет под кольцо, получает по 8 штрафных за игру, что для игрока в его, блин, в габаритах, это охренеть какая большая редкость. И, кстати, Трай Янг, которого ты так хейтишь очень сильно, очень здорово идет по этому же направлению. Тоже получает чувак, блин, там по 6, по 8 штрафных за игру, хотя не должен получать ни одного. И Д'Анджело Рассел на это смотрит, вообще не понимает, как это делается. Как бы у людей как куда больше к этому предрасположенностей. Так что не надо говорить, что как бы у него типа 2 скилла.
Так это и есть. Так, болл-хендлинг, о котором ты говоришь, это все входит в болл-хендлинг.
Так это охренительно важный скилл, это мега супер важный скилл. Это не, знаешь, не просто там, блин, у тебя рука большая, тоже
скилл. Нет. В этом разница. потому что это важно, когда это является составной из там 2, 3, 4, 5 скиллов дальше, но не тогда, когда ты можешь, когда ты супер элитно там рвешь дистанцию, классно играешь в этом плане и бросаешь. Все. То есть у тебя нет силового прохода. Ну, просто объективно его нет.
А ему не нужен силовой проход, когда он завершает с обеих рук через любой абсолютно контакт. У него 2+1 любой заход.
Это и объясняет то, что ты не понимаешь баскетбол. Вообще. То есть современные там, так называемые там, баскетбольные там, умы, знаешь, они очень сильно напоминают поплавков, да, то есть куда дует ветер, туда дуют и они, только поплавок никогда глубоко не погрузится, то есть он только погрузился, сразу вынырнул. Ты смотришь на игрока Стеф Карри по имени там, фамилии Стеф Карри, тогда, когда у него с двух сторон супер, ну, то есть супер созданная система, есть там Клей Томпсон и все остальные и так далее. Когда его просто нельзя, когда он играет 3 на 3 на всю атакующую зону. Когда ты его ставишь в ситуацию, когда Стеф Карри вынужден играть 5 на 5, и люди должны отойти, вернее, нет там Томпсона, и можно кого-то там бросить, Карри сразу же, ну, становится игроком, который, ну, совершенно другого уровня, там, на супер решающих стадиях, но это правда. И это не связано с тем, что он там убогий или там какой-то Харден замечательный. Проблема просто в том, что, берем того же Нэша, например. У Нэша был при этом элитный пас. При нулевом атлетизме, в сильном броске и сильном дриблинге у него был элитный пас. У ряда других людей, там у того же Хардена, да, у него элитный силовой проход. Ну, про Леброна мы не говорим, это вообще другие люди, да, то есть все, у всех этих людей есть какие-то, даже у Криса Пола, у которого был и элитный пас, и элитный дриблинг, и элитный бросок с разрывом дистанции, там, со средней, никто за 10 лет так не попал, как он. И, соответственно, он просто мог влиять сразу в нескольких направлениях. Не говоря уже про то, что случается в защите. Когда у тебя, ну, когда у тебя нет вот на... Ну, то есть ты нельзя сказать, да, что Стеф Карри — это топ-5 пасующий игрок НБА. Нельзя сказать, что это топ-5 там по умению уйти в проход против любой защиты, там, как Харден. Ну, просто потому, что у него он физически ограничен. Не потому, что я так не хочу этого признать. И в связи с этим это накладывает определенные ограничения, которые прямо отразились там, например, на примере там этого сезона. Это все читаемо. Когда перестали вокруг него играть звездные игроки, и чувак, от которого все ждали 30, еле набивает 20. Не потому, что он плохой, а потому, что просто его суперскиллы, два исторических суперскилла, их просто намного проще нейтрализовать, чем нейтрализовать проход и пас, и бросок.
Хорошо, Артем, давай, вот очень длинный.
Но он очень крутой, еще раз, но он очень крутой, и с ним действительно люди хотят играть с точки зрения того, насколько он, ну, то есть, его признают как, ну, совершенно, да, он там пижон на площадке, да, но все игроки, вот если мы даже возьмем там все интервью, которые давали там за последнее время, все игроки признают, что он просто вот хороший пацан. Ну, то есть он просто классный пацан.
Олег, давай с тобой немножко поговорим. Как бы, знаешь, вот у меня сразу к тебе два вопроса. Конечно, первый — это вот на какой ты на большей стороне, какое у тебя личное отношение к Стефану Карри как игроку. И второе, хотел бы ты подписать петицию, которую я уже создал, по тому, чтобы Стефана Карри каким-то образом обменяли бы в Хьюстон, чтобы мы просто посмотрели бы. Мы уже посмотрели на один разрыв жопу Патчика, когда Уэсбрука обменяли, да, одного его нелюбимого игрока. И теперь еще и Карри обменяют. Как он его будет оправдывать, как он будет под него переобуваться. Вот это, мне кажется, было бы очень круто.
Я не знаю. Тут можно поставить вопрос, кого бы я больше хотел, Карри или Уэсбрук увидеть в Хьюстоне.
Или Трай Янга. Не-не-не.
Подождите, по Трай Янгу там, тихо, там Воуч только что бросил, что Джон Коллинс на 25 матчей тоже за дисквалифицирован за антидрак.
Вау! Так, что это случилось? Они завезли какие-то новые ампулы, что ли, специально? Они решили ловить людей? Как интересно.
И теперь, вот это прям 19 секунд новости.
Да, ладно. Ну, Олег, давай закончим.
Если честно, вот первая мысль, которая у меня пришла, с кем бы хотелось мне поиграть, с Карри, с Харденом. или даже с Харденом. Леброна не будем подметать. Наверное, знаешь, ну, из троих с Леброном однозначно, потому что, ну, это все-таки такая... Ну, я изначально его не сказал, просто потому что это скучно. А, вот. А если выбирать Карри или Хардена, знаешь, я пошел играть к Хардену, потому что, во-первых, по игровым причинам, ну, мне кажется, что из них двоих, как бы, все равно планета будет крутиться вокруг... не вокруг меня, если я к ним перейду, но с Харден, во-первых, более... универсален, и один в один он посильнее, а во-вторых, я думаю, что с Харденом можно нормально побухать, повеселиться.
Да, вот это точно! А вот Карри... это точно, потому что с Карри можно только на семейный ужин отправиться.
А Карри, короче, он такой хороший пацан, но играть бы с ним я, честно говоря, не очень заинтересовался.
Справедливо. Давайте обсудим ситуацию про сам, собственно, Golden State, про то, в какой ситуации оказывается команда, и как бы вот эта тема про то, что, блин, менять или Дреймонда Грина, хотя по мне, ну, как бы, вообще без вариантов. Д'Анджело Рассел как вот и не подходил на бумаге никоим образом, так и не подходит и не будет подходить. Абсолютно разные системы.
Ну, по мне, так у Golden State сейчас начинается такая игра в муравьиную ферму или в G-лигу, в такую собственную микро. Им просто можно теперь тестировать молодые таланты, гладиаторский клуб, пытаться из них хотя бы одного-двух там отобрать на, не знаю, на какой, на следующий сезон или уже на послеследующий. Хотя это, конечно, по-своему печально. Вот. А ну, менять Грин, ну, я бы вообще не стал. Мне кажется, это уникальный, как бы, эксклюзивный игрок. И вокруг него проще, если что, строиться, чем вокруг Карри. Ну, то есть, я думаю, что он более универсальный. И если обязательно уже нужны какие-то махинации с ростером, то, ну, Грина бы я точно менять не стал, потому что как-то в него я больше верю, в то, что он может пригодиться практически в любой вариации состава, которая гипотетической или актуальной.
Да все эти ситуации чушь. Который якобы там мусолят сейчас, потому что у тебя есть однозначно, как Олег говорит уже, и вы сами все понимаете, у тебя есть proven trio, то есть Грин, Томпсон, Карри, которые так или иначе будут давать и дают результат. Ну, за последние 5 лет как бы мало кто в этом разубедился. Неважно, там Грин был, не забивал, Грин забивал 20% трех, 40% трех, но все равно, когда надо, он в плей-офф всегда был одним из лучших игроков. Это раз. И два, для них сейчас ключевой вопрос был относительно того, как они будут омолаживать эту тройку, ну, вообще, в целом, этот состав, потому что все-таки люди уже далеко не молодые. И сейчас как раз у них супер опцион, потому что у них однозначно будет там пик восьмерки, там, в зависимости от того, как ляжет лотерея. Плюс у них будет, плюс у них есть возможность наиграть Рассела и понять, по пути с ним или нет, и дальше как его задвигать, например, условно, в условную там Миннесоту за Ковингтона, Калвера и еще какой-то пик. Плюс при всем при этом они могут заиграть вот эту муравьиную ферму, о которой говорит Олег, в связи с тем, что у них целый пул людей, ну, там, из 10 этих человек хотя бы 2 покажут так или иначе, что они могут выйти на какой-то уровень. В связи с этим тот же Кер не меняет систему, он говорит, что мы не будем играть проще, потому что им нужно просто просмотреть тех, кто понимает, как играть в этом сложном нападении, которое должно компенсировать недостатки Карри по очевидным его там физическим и прочим качествам. В связи с этим у них есть опцион, при котором у них есть вот эта супер-тройка и потенциал на то, что у них вокруг этой тройки будет там 3-4 хороших молодых игрока. Дополняем к тому, что у них будет возможность подписывать ветеранов, потому что спадет жесткий потолок, который ограничил их в этом году, и у нас есть команда, которая в следующем сезоне будет котироваться там точно как, ну, на одном уровне там с Лейкерс и с Клиперс в борьбе за чемпионство однозначно и, скорее всего, точно выше того же Хьюстона и выше любой восточной команды. Соответственно, зачем это разбивать? Ну, я не вижу в этом никакого смысла. Это просто, знаете, спекуляция ради спекуляции. Тем более тот же Грин только что специально под это подписал team-friendly контракт.
Да, причем он сказал, что ему, короче, то есть он сказал, почему, вы же могли спокойненько подписать в следующем году раз больше денег, говорит, мне, в принципе, говорит, как-то деньги по боку, говорит, меня устраивает то, что я получаю, и, говорит, мне главное, чтобы мне было комфортно, а ему, походу, реально там очень-очень комфортно внутри.
И но поэтому я... разбивать можно условно там... Хьюстон можно было разбить, потому что были очень большие сомнения относительно того, выдержит ли Пол еще там 2 года. Год еще выдержит, да, 2 очень большие вопросы. но сомнений в том, что выдержит Дреймонд Грин еще 3 сезона, или Томпсон, или Карри выдержат 3 сезона, у меня, например, нет. Но я не понимаю, с чего они должны возникнуть. В связи с этим у тебя есть возможность реально всегда претендовать с этой командой. На
мне интересно, что должно произойти с самим Д'Анджело Расселом, то есть что, как он сейчас должен воспользоваться тем, что нету Стефана Карри рядом, как он должен поднять свою статую, какую должен иметь линию для того, чтобы Миннесота сказала, типа, да, вот нам, короче, надо, мы реально готовы отдать Ковингтона, мы готовы отдать крутого молодого Калвера, один из топовых пиков, мы готовы отдать еще, соответственно, там выбор на драфте ради того, чтобы взять вот этого Д'Анджело Рассела, который, как бы, ну, спорный очень персонаж, тем более мы играем на Западе. Мне вот интересно, то есть, как бы, мне что, кажется, ради того, чтобы Таунса удержать, что ли?
Мне кажется, ему надо срочно уезжать в Орландо, просто собирать вещи, это идеальная будет сделка для всех сторон, просто вот, не знаю.
А кого получить взамен-то? Взамен-то кого? Аарона Гордона, что ли?
Ну, почему бы и нет? Я думаю,
и Маркела Фолца.
Голден Стейту практически любой человек из состава больше пользы принесет, мне кажется. Ну, конечно, самые главные активы Орландо им не отдаст. Да и в целом непонятно, нужно ли им это. Еще и, может, Фультс, глядишь, заиграет через полгодика. Но вообще очень было бы интересно посмотреть. Мне кажется, вот прямо не хватает этого пассажира.
Тут как бы очень важно еще отметить то, что Миннесоте без разницы. Какая статистика у Рассела здесь, то, что Миннесота вступает в ту ситуацию, где у них большие проблемы с тем, чтобы сохранить дальше Таунса, потому что они ничего с ним не выигрывают. Ну, то есть они хорошо, окей, они сейчас выиграли, они 4-2 сейчас идут. Вы уверены, что они выиграют хотя бы 40?
Не, ну это там же Эндрю Уиггинс все еще играет, значит, как бы...
Да, в связи с этим, то есть у них закопанная с там, контрактом Уиггинса команда, поэтому им, в принципе, без разницы. Для них Рассел — это вообще мана небесная. И лучшее, что они могут получить, потому что вот это как раз команда, куда как раз никто никогда не приедет. Это как раз команда, которая там с плохим владельцем, там Россос и Сьюстон что-то поменяет, но не принципиально. В связи с этим для них вот хотя бы статусный Рассел, еще и Кент, еще и друзья, давайте вдвоем играть, еще и на каком-то относительно длительном контракте. Окей, то есть ты, Таунс, у нас просил, мы те команды, мы те чувака.
Хуже этого ничего быть не может. Нет ничего хуже сочетания Эндрю Уиггинс да Д'Анджело Рассела. Это самое будет просто аморфное и безразличное просто вот пара игроков в истории баскетбола.
Это есть большой вопрос, потому что еще недавно Дэвин Букер был мусором в глазах многих, а сейчас то, что Букер показывает там в этом году, он уже даже защищается. И внезапно он не мусор, просто потому что вокруг него создалась нормальная ситуация. Это же как бы... Такие вещи, которые прямо зависят от, зачастую от окружения. Я к чему я возвращаюсь? Все молодые игроки, практически все, там 95% в этой лиге кексики. То есть его пальчиком потрогай, он уже начнет ныть. И когда приходит такой же Батлер условный, который еще там несколько потоксичнее там Криса Пола и потребовательнее, и начинает его тупо гонять в хвост и в гриву, то, конечно, и для них это, для всех это очень сложно. Однако, если им создать позитивный вайб, когда такой там позитивный чувак, там, как Рубио, допустим, с хорошим тренером, с позитивным тренером, который умеет работать с молодежью, а не гоняет их как Тибода дурной, как дурных вот это вот, гоняет по 40 минут, у тебя внезапно получается, что чуваки что-то могут. Потому что с детьми нужно работать по-другому, с современными игроками. Это реальность. И поэтому я ставил Леброна на первое место. Потому что современные игроки не готовы сталкиваться с давлением, которое оказывается на Леброна. Там хорошо Кавай справляется, но Кавай просто насрать, у него даже социальных сетей нет. Всем остальным просто сложно. Реально сложно.
Игорь, твой топ-3 франчайзов, с которыми ты бы хотел сыграть?
Не, ну не я же, не про меня же речь, не с которыми я хотел играть, а с которыми хотят играть игроки NBA в течение ближайших 3 лет. Но я сказал, что Embiid у меня первый, я просто из принципа поставлю Карри в топ-3, ну вот, и
возможно, будешь прав вполне.
Да, ну нет, естественно, я прав, но вообще не обсуждать. Но у меня, я даже на самом деле не определился там с еще одним третьим игроком, потому что очень странные, как бы, все остальные. Ну, то есть, естественно, это не Харден. Я не представляю себе, как кто-то из молодых захочет играть с Харденом. При том, что, он, как бы, замечательный игрок и дает результат, но находиться рядом с ним на площадке, там, когда ты там привык хоть к какому-то движению мяча и к тому, что у тебя хоть какие-то шансы есть. это надо быть реально его корешем, а кореша и у него, как бы, да, собутыльников, наверное, не очень много. Короче, я, наверное, остановлюсь просто на Эмбиде, как на краеугольном камне. Может быть, сюда приписать именно Яниса, потому что он лично мне очень нравится. У него, ему еще надо очень много чем надо работать. Но Янис, конечно, он хотя бы, вот он, ну, он правильный такое настроение, что ли, дает. То есть ты, как бы, он ни с кем, да, из суперзвездных игроков там не хочет тренироваться, он не хочет там свои секреты раскрывать, там не хочет знать секреты других, он хочет выигрывать в баскетболе, и, как бы, наверное, это и такой вот единственный суперстар сейчас, который ты вот смотришь и думаешь, блин, да, этот чувак реально может остаться в Милоке по своей собственной воле, при том, что там, как бы, внутри команды все достаточно грустно. Вот, наверное, это будет моя как раз топ-3. И я предлагаю, собственно, на этом наше очень длинное сегодня обсуждение нескольких больших тем старта сезона закончить. Все согласны?
Да? Отлично.
Все согласны. Друзья, спасибо за то, что дослушали до этого момента. Если так, то вы, конечно, большие молодцы. И мы ждем от вас реакции каких-то в социальных сетях. Там под... Если есть возможность, под этим выпуском напишите, что вы думаете о тех темах, которые вас затронули по-настоящему. Ну и напишите Олегу ЛСП, чтобы он тоже знал, что, как бы, вот не только Кевину Дюранту присылают сообщения, чтобы Олег тоже, вот проверим его тоже на толстокожесть немножко. Олег, ты не против, надеюсь?
Конечно, может, у меня есть Инстаграм вообще. Я Может, я просто его так продвигаю.
Ну, слушай, любой отсутствующий Инстаграм лучше, чем мой присутствующий Инстаграм, поэтому тут
это правда, это правда. Да, и, кстати, надо же посмотреть, до сих пор не посмотрел, как ты сбрил бороду. Да, ну, я, может быть, когда-нибудь это сделаю. Короче, Артем Панченко, тот, который болеет за Хьюстон и против Golden State, Олег ЛСП, который вообще всех любит, и я, который тоже кого-то ненавидит. Вот, спасибо за внимание.
Личный фан Рассела Вестбрука. Всем пока.
Пока.